This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Я очень надеюсь, что вы, мои дорогие радиослушатели, помните прошлую радиопрограмму, на какой же мысли о тайне благочестия Божия мы остановились. Это была цитата из трудов Иоанна Златоуста, а также текст из послания к евреям. Позвольте я напомню вам их опять. Вот они. Все это было следствием тайны. И Павел торжественно возвещает это, когда говорит: «Которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, приняв Его свыше, которого проповедуем мы, а не ангелы, вразумляя и научая, а не повелевая и не принуждая, вразумляя и научая, а не повелевая и не принуждая». Ведь и то, что люди приводятся к Богу не насильственно, не через закон, и есть дело человеколюбия Божье. Так как «научая» — это слово великое, то Павел прибавил «и вразумляя», что более свойственно отцу, чем учителю, которого, говорит, мы проповедуем. «Вразумляя всякого человека и научая всякого человека во всякой премудрости». То есть со всякой премудростью и разумом, или все говоря в премудрости. Поэтому здесь нужна вся премудрость, так как познать это не всякий может, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, не в законе, потому что закон несовершен. Совершенным во Христе Иисусе, то есть в познании Христа. Кто знает, что сделал Христос, тот постиг более ангелов. Послание к евреям, 7 глава, 19 стих. «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Великое благочестие – тайна. Бог явился во плоти, и эту тайну Бог показывает всем людям, но открывает ее только святым Его». И, к большому сожалению, сегодня находятся люди, пытающиеся от совершенства во Христе вернуть нас к другому Богу, от полноты во Христе к несовершенному закону, который, по словам апостола Павла, ничего не мог довести до совершенства. Вот потому и пришла на землю в лице Иисуса Христа великое благочестие тайна, которая открывается святым Его для свидетельства всем народам. Об этом наша радиопрограмма сегодня, и назовем ее «Благочестивый Бог». Я думаю, что мы будем вести об этом размышления на протяжении 3 радиопрограмм. Я верю, что мы сможем увидеть, как люди хотят нашего любящего, спасающего, преисполненного благочестия к нам Господа сделать злым, суровым, который только и делает, что наказывает. О, я молю Господа, чтобы Он открыл нам глаза и ум, чтобы хотя бы чуть-чуть открылась нам тайна благочестия Божия, которая явлена и открыта святым Его. На протяжении некоторого времени тема наших радиопрограмм «Благочестие», а вернее «Учение о благочестии». И знаете, чем больше я рассуждаю об этом учении и изучаю его, тем больше убеждаюсь в том, что учение о благочестии сегодня очень сильно искажено, а порой и забыто. И даже скажу больше. Есть сегодня даже в рядах христиан люди, не принимающие учение о благочестии, а порой даже критикуют и гонят тех, кто это учение проповедует. Попробуйте прийти в библейский колледж с предложением ввести курс учения благочестия, и вы увидите реакцию на ваше предложение. Я вам только посочувствовать могу. Так вот, этого благочестия так не хватает в христианстве во всех уровнях, от простых рядовых членов поместной церкви и заканчивая руководителями деноминаций, союзов и альянсов. А исследуя себя в свете учения о благочестии, я к ужасу своему убеждаюсь все больше и больше, что я так далек от него. Хотя апостол Павел неоднократно, слышите, неоднократно призывает к благочестию или упражнению благочестия. То, что с этим учением что-то происходит в сегодняшнем так называемом христианском мире, я покажу вам на следующем примере из Библии. Давайте откроем первое послание апостола Павла к Тимофею, 3 главу, 16 стих. Здесь говорится о первой тайне, которая называется «Тайна благочестия». Но скажу вам вот что, прежде чем мы будем читать этот текст. Если у вас нет русской синодальной Библии или английской старой, или, как некоторые называют ее, устаревшей Библии короля Иакова, вы не сможете найти этот стих, потому что этот величайший стих в Библии о божественности Иисуса Христа в других переводах искажен. И тот факт, что в современных переводах Библии, не только в западных, а, к примеру, даже в украинском переводе, этот стих искажен, причем искажен так, чтобы исказить именно тайну благочестия, вследствие чего в новых переводах понимание самого благочестия искажено. Не странно ли это? С чего бы это вдруг каждой новой Библии наносить удар по божественности Иисуса Христа? Итак, в моей Библии синодального издания и в Библии короля Иакова текст, первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих, звучит так. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти». Видите это? Так вот, если ваша Библия – это не синодальная Библия и не Библия короля Иакова, а, к примеру, какой-нибудь новый перевод, я возьму, к примеру, украинскую Библию, то там написано вот что. Послушайте. «Безсумівно велика це таємниця благочестя, хто в тілі з'явився». А куда делось имя «Бог»? У вас и в моей Библии написано «Бог явился во плоти», а здесь… «Хто в тілі з'явився, той оправданий духом?» «Ангелом показався, проповіданий був між народами». Я надеюсь, вы успели заметить, что современные переводчики заменили слово «Бог» на безликое «кто». «Тот явился во плоти, тот оправданный духом». Ну хорошо, еще что в украинской Библии оставили слова «кто» и «тот» с большой заглавной буквы, а вот в некоторых новых английских переводах уже и эти слова записаны с маленькой прописной буквы. Так что, дорогой читатель, включай фантазию и выдумывай все, что хочешь. Кто же там явился в теле? Какой бог или это вообще не бог, а какой-то Зевс, Марс, Юпитер или Будда? А через несколько лет, может быть, десятков лет, какой-нибудь теле- или радиоведущий обложится стопками различных переводов Библии и легко докажет, в Библии много противоречий, а значит... Ну, решите сами. Думаю, нетрудно догадаться, что это будет значить. В моей синодальной древней Библии и в старой Библии короля Иакова говорится... Бог явился во плоти. Не тот или это, или оно, или он, а достоверно и точно. Бог явился во плоти. И это непостижимая человеческому уму тайна. Тайна Божьего благочестия. Как мог великий святой Бог принять на себя эту греховную плоть со страстями и похотями? Это величайший стих о божественности Иисуса Христа в Новом Завете. Так кому же нужно из современных переводчиков и для чего нужно было затуманить этот стих о великой благочестии тайне? Теперь вы соглашаетесь со мной, что учение о благочестии и тайне его кому-то очень невыгодно. Кому же? Ведь новые переводы делают сановитые и дипломированные с различными званиями теологи. На кого же они работают? Если вы думаете, что я что-то здесь преувеличиваю, или вы думаете, что такие переводы могут быть только у американцев с их всевозможной свободой, тогда я приведу вам еще один пример. Вот еще один перевод этого же текста из послания апостола Павла к Тимофею, глава 3, стих 16. Я читаю новый русский перевод Международного библейского общества, и вот как он звучит. Будьте внимательны. «Тайна нашей веры, несомненно, велика. Бог был явлен в теле». Ну, имя Бога здесь оставили, правда. Но где здесь благочестие? Куда оно делось? Написали «тайна нашей веры», но разве термин «наша вера» это благочестие? Так значит, если я православной веры приверженец или баптистской веры, то я уже благочестивый человек? Или, может, мое благочестие в том, что я храню таинство веры, ну, к примеру, о чем мы говорим в наших церквях? Так, наверное, надо понимать первую часть этого текста в современном переводе. «Тайна нашей веры, несомненно, велика». Или поразмышляйте, к примеру, над второй частью перевода «Бог был явлен в теле». Давайте зададим этим переводчикам вопрос. А кем был явлен Бог в теле? У нас в Библии написано «Бог явился во плоти». Слышите? Явился Бог во плоти, сам явился, а у них кем-то был явлен. Если Господь исцелил слепого, и он стал видеть, это Бог был явлен в теле исцеленного, правда? Но в оригинале звучит «Бог явился во плоти, явился, не явлен был или проявил себя, а явился». И это значит, что Бог явился в человеческом теле, став человеком, а не через тело какого-то человека проявил себя. Как-то я слышал выступление российского юмориста. Он рассказывал о русских пословицах и казусах переводов. Мне почему-то запомнился его вопрос. Как будет звучать в оригинале русская пословица, переведенная на современный французский язык, а затем переведенная назад на русский язык? И звучала эта пословица после переводов этих так. «Леди, покидающая автомобиль, увеличивает его скорость». Так вот, оригинально эта пословица у россиян звучит так. «Баба с воза коню легче». Довольно трудно найти сходство между оригиналом и последствиями переводов. Но вот это же самое делают сегодня переводчики Библии на современный язык. Или вот еще что. К примеру, если вы захотите услышать о моем отце, скажите, кто лучше и правдивее расскажет о нем мой внук, который своего прадеда и в глаза-то не видел, или я, проживший с отцом от рождения моего не один десяток лет и не раз испытавший на себе его ласковую руку и суровое воспитание. Когда я слышу от современных переводчиков, как они на тот или другой текст Библии осмеливаются сказать, что этот текст был переведен неправильно, я задаю вопрос. А скажите, кто лучше знает? Тот, кто жил ближе по времени к тем событиям и к тому языку, или ты, живущий сегодня, 20 веков спустя? Вот и переводят. Не великое благочестие тайна, а тайна нашей веры. Несомненно, велика. Тот, который явил себя в теле. Подумайте, вот о чем, дорогие переводчики. Так лет через 150, может быть, 200, ваши внуки, правнуки сделают более современный перевод уже вашего труда. Что они там напишут? Мне страшно представить. Дорогие святые христиане, давайте запомним, что написано в самой старой нашей русской синодальной Библии, а тем, кто знает английский язык, в старой Библии короля Иакова, и передадим это нашим детям и детям детей наших, и беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился. Вот что там написано, слышите? Бог явился, не тот, который явился, а Бог. Слышите? Бог явился, и в этом великое благочестие тайна нашего Господа, а не тайна нашей веры. Так почему же все это происходит, встает вопрос. Почему сегодня библейские тексты ставятся под сомнение, искажаются? Почему забыто сегодня учение о благочестии и здравые слова Господа нашего Иисуса Христа искажаются? Разве вы об этом не читали в послании апостола Павла к Галатам? Я читаю главу 1, стих 6 и далее. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Оказывается, уже тогда, во времена апостолов, уже были переводчики, подобные сегодняшним, если апостолу Павлу пришлось писать об этом. Друзья мои, поверьте слову Господню, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово были, есть и будут. Зачем? Почему? С какой целью? Об этом поговорим дальше в нашей радиопрограмме «После песни».
Небо оставим и ангелов хоры. К нам ты спустился, чтоб грешных спасти. И нас, и нас, погибающих в грехе,
Есть у русского писателя Николая Васильевича Гоголя рассказ «Ревизор». Я попробую кое-что напомнить вам из этого рассказа. Начинается этот рассказ с простой картины, как в провинциальном городке каким-то образом узнали, что к ним едет ревизор. И вот собралась местная знать. Городничий, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, судья, частный пристав – лекарь, два квартальных. И знаете, какой у них был вопрос? Зачем к нам едет ревизор? И вот один из присутствующих на этом городском совещании выдвигает такую идею, тайну открывает. Может быть, кто-то ее тайное благочестие назовет тоже. Россия, да, хочет вести войну. И министерия, то вот видите, и подослала чиновника, чтобы узнать, нет ли где измены. Это-то в провинциальном городке. Но чтобы ревизор ничего плохого не смог узнать, нужно опередить его. А для этого прежде всего его нужно найти. Ну а если не найти, то хотя бы кого-то сделать. И вот начались поиски этого ревизора инкогнито. Помните, что там произошло? Нашли они этого инкогнито и сделали его ревизором. А затем пошли к нему с приношениями, прошениями, жалобами и всякими подарками. Заканчивает Гоголь свой рассказ тем, что ложный ревизор уехал, а вернее, сбежал. Когда колеса его кареты еще громыхали по окраине городка, в городе появляется настоящий ревизор и требует всех к себе на отчет. Кульминация гоголевского рассказа – немая сцена, когда все от ужасной новости в страхе не могут ни двинуться, ни слова вымолвить. В большинстве религий говорится о том, что к людям придет Бог или божество. В некоторых рассказывают, что уже приходил, И везде говорится, что приходил или придет с огнем, с войной, с наказанием. Страшен приход такого Бога. Даже в древней религии, имеющей основание на Библии, учат, что придет посланник неба, великий воин, вождь, победит весь мир и воссядет в Иерусалимском храме, чтобы править всем миром. И до сих пор евреи не могут понять слова Господа о том, что второй храм, храм Зарававеля, это последний храм, и больше не будет. Первый был построен Соломоном, а второй и последний при Зарававеле и пророке Агее. И этот пророк Агей от Господа получил пророческое слово, что храм этот будет последний. И записал он это слово. Читайте книгу пророка Агея, 2 глава, 9 стих. «Слава сего последнего храма». Вы заметили слово «последнего»? Это значит «не будет больше». «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего», говорит Господь Саваоф. Еврейский народ ждет и ищет Мессию, но, к сожалению, не того. И я скажу вам, гоголевская история повторится, но только в другом месте и с другими лицами. Но концом будет не немая сцена, а ужас великой скорби, потому что на престоле будет посажен не какой-то ревизор-самозванец, а лжемессия, антихрист. Сегодня еврейский народ ждет этого. Ради него готовы строить храм, но, слушая сейчас эту радиопрограмму, может быть, кто-то из исследователей Библии спросит, так о каком же храме идет речь в Новом Завете, в Евангелии, если не будет третьего храма для Господа. Друзья мои, для Господа будет. И скажу больше, храм для Господа уже построен. Разве вы не читали первое послание апостола Павла к Коринфянам? Я прочитаю главу 3, стих 16. «Разве не знаете, что вы — храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм — вы». Знаете, почему сегодня евреи не приносят жертвы? Вы спросите их, и они вам ответят. Храм разрушен, нет храма, и потому не приносится жертва. А что же у христиан, которые являются храмом Божиим, если у них жертва? Говорит ли что-нибудь об этом Священное Писание? Вот послушайте послание к евреям, 13 глава, 15 стих. «Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Вот она, есть жертва у народа Божьего, прославляющего Бога через Господа нашего Иисуса Христа. И есть храм, и в этом храме присутствует Христос, как об этом открывает нам учение о благочестии. Вот послушайте послание апостола Павла к Колоссянам, 1 глава, 27 стих. «Благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас! О, слава Ему! Он в нас! Упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. В этом храме, устроенном самим Господом Иисусом Христом из всех народов». Меня сегодня удивляют некоторые вещи, происходящие в христианском мире. Я подчеркиваю, в христианском мире. Что именно? Знаете, я люблю еврейский народ, и даже в какой-то степени мне очень близки переживания этого народа. Может быть, потому что с детских лет я жил в городе, где много было евреев, и я жил среди евреев, а в школьные годы мне дали кличку «Жид» из-за того, что я дружил с евреями, и те все злоключения, выпадавшие на долю моих друзей-евреев по причине того, что они евреи, хотел я или не хотел, они касались и меня. Евреи близки мне. Это народ, который избрал Бог для того, чтобы они передали нам Божье Слово, хотя сами не держатся его. Это народ, от которого пришел к нам Иисус Христос. Но когда сегодня мне много раз приходится слышать «Молите мира Иерусалиму! Молите мира Иерусалиму!», у меня встают библейские вопросы. Я повторяю, библейские вопросы у меня появляются. А что будет в этом Иерусалиме? Отвечают, храм построен. А кто в нем воссядет? Антихрист. А из какого народа он придет? Вопросы, вопросы, вопросы. Благословляйте, народ мой, мы часто слышим. И далее цитируют библейский текст. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну». Но ведь это слова Господа к Аврааму. И вот что далее написано в этом тексте, цитируемом. Слушайте внимательно. «И благословятся в тебе», это Господь сказал Аврааму, «и благословятся в тебе все племена земные». Друзья, это было сказано Аврааму, в котором благословятся, вы помните кто? Все племена земные, а не один народ. Авраам стал отцом всех верующим. Так говорит Библия. Это не моя выдумка. Это послание апостола Павла к Галатам, 3 глава, 8 стих. Если все верующие стали детьми Авраама, то скажите, должны ли мы всех верующих благословлять или только евреев? Но ведь тайна благочестия как раз в том, что великое благочестие оказано и язычникам, и евреям, потому что через Христа и язычники, и евреи стали сонаследниками. Я повторю, и язычники, и евреи стали сонаследниками. Не только язычники стали сонаследниками, а и язычники, и евреи стали сонаследниками. Чего? Составляющими одно тело. Слышите? Составляющими одно тело. Не разные тела, а одно тело, и в этом теле только один глава – Христос. И Он сделал и язычников, и евреев, но только верующих в Него, сопричастниками обетования Его во Христе. И открыл всем, в чем состоит домостроительство тайны, скрывавшееся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. «Дабы ныне сделалась известною через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим». Позвольте спросить вас, христиане, в Багдаде есть верующие христиане? А в Кабуле? А в городе Грозном, что в Чечне, есть христиане? Почему же тогда не слышно призыва в христианской среде «молите мира Багдаду, Кабулу, городу Грозному в Чечне»? Да, наконец, в Киеве, Минске, Астане, Москве, там что, все прекрасно, все хорошо, и эти города, страны и народы не нуждаются в мире и молитвах? Библия говорит, «Авраам стал отцом всех верующих». Это Библия моя так говорит, и ваша. Если это так, давайте молиться за всех верующих в Господа, и за евреев, и за иракцев, и за чеченцев, и за весь мусульманский, иудейский, буддийский и прочий религиозный мир. Давайте будем молиться за все народы, а не только за Иерусалим и Израиль, чтобы им открылась эта великая тайна Божьего благочестия. Если вы молитесь только за Израиль и только за Иерусалим, простите, вы еще не узнали тайну благочестия. Позвольте, я предложу вам одну ситуацию, а вы решите ее и предугадайте последствия. Допустим, у вас два сына. Допустим, и вы христианин. Как хороший родитель, вы молитесь, но только не за обоих сыновей, а только за одного. Вы уже предугадали последствия? Можно смело давать большой шанс, что сын, за которого вы молитесь, будет иметь благословение и вырастет богобоязненным человеком, а тот, за которого вы не молитесь, будет далек от вас, и шансы, что он станет христианином, очень малы. Знаете, почему я это говорю? Мы молимся за еврейский народ, за Иерусалим, и это очень хорошо. Но где призывы молиться за арабский мир, поверженный в мусульманскую религию? Не потому ли оттуда столько бед приходит в мир, столько террора, столько страха и войн, что мы, христиане, за них не молимся? Не забудьте, что в иудаизме наш Спаситель Иисус Христос считается как обманщик, а у мусульман Иисус, родившийся от Девы Марии, почитается как один из величайших пророков. У нас, христиан, должна быть одинаковая молитва за все народы, за все столицы мира. Апостол Павел Галатам пишет, я читаю 3 главу 28 стих, «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Позвольте спросить вас, наследники, какого обетования мы стали? Вы слышали, что говорит апостол? Все верующие в Иисуса Христа – это дети Авраама, потому что Он – Отец всех верующих. «И благословение Авраама благословляйте народ мой, всякий благословляющий народ мой будет благословен». В новозаветнее время относится к народу, познавшему Иисуса Христа, к церкви Его, в которой нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Великое благочестие, тайна. Друзья мои, очень хорошо, если вы молитесь об еврейском народе, но в первую очередь молитесь о том, чтобы древний народ Иакова и Исаака узнал и принял своего Спасителя Иисуса Христа, чтобы не обманул их грядущий лжемессия. Помните, в Евангелии мы читаем, когда-то ангелы в окрестностях Вифлеема пели, когда родился младенец Иисус Христос. «Слава вышних Богу, мир в Иудее и у евреев благоволение». Так было? Нет, друзья мои. «Слава вышних Богу, мир на земле, а в людях всех благоволение». Вот великое благочестие, тайна. Бог явился, не только еврейскому народу, они-то как раз его и не приняли в большинстве своем. Бог явился и проповедан в народах, во всех народах, слышите, во всех. И потому, если ты христианин, ты не имеешь права предвзято относиться ни к какому народу. Как-то я имел беседу с одним человеком. Мы беседовали с ним около часа, и он мне сказал, «Вы поклоняетесь Иисусу, а Зус – это Бог Солнца, и это значит, что вы поклоняетесь ложному Богу, потому что нужно поклоняться не Иисусу, а Иешуа, и церкви уже нет, есть только Израиль, и в нем спасение». Моя тема сегодня – «Благочестивый Бог». Явился. И я надеюсь, вы замечаете, какой Бог является сегодня многим людям. Я спрашиваю этого человека, и так ты говоришь сегодня все и во всем Израиль? Да, именно так. Тогда скажи мне, о чем речь в тексте послания апостола Павла к Ефесянам, 1 глава, 22 стих. «Все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его». Полнота, наполняющего все во всем. Скажи мне, если Церковь Христова, в которой Он, Христос, глава, есть полнота, наполняющего все во всем, то ответь мне, Израиль должен войти в Церковь, которая есть все во всем, наполняющая все во всем, или Церковь должна войти в Израиль? Кто же полнота, наполняющего все во всем, Израиль или Церковь? Наравне со всеми народами входит в число Церкви Христовой и русский, и украинец, и нигериец, и еврей, и немец, и американец. Не через субботу входят в церковь, и не через соблюдение закона. Не с украинским языком или с ивритом приходят к Богу, а только через Христа, потому что сам Христос сказал: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Вот в чем должна быть наша молитва. Не за восстановление храма в Иерусалиме, хотя некоторые христиане уже даже готовы жертвовать свои сбережения на постройку храма, а молиться мы должны о том, чтобы как можно больше евреев вошло в число искупленных, составляющих Церковь Христову. Великое благочестие, тайна. Бог явился, но, к сожалению, сегодня люди придумывают себе такого Бога, какой устраивает их. Для своих корыстных дел нужен им строгий, с жесткой властью Бог. Пожалуйста, сделают. И основания найдут. Нужен веселый и приплясывающий. Сделают такого вам. Нужен Бог, оправдывающий содомский грех? Сделают. Сделают и такого вам Бога. И что самое странное и удивительное, их Бог явится даже со знамениями и чудесами и великими проявлениями. Не думайте, что я что-то выдумываю. Вот вам библейский пример. Третья книга «Царств», 18 глава, с 25 стиха. Помните пророка Илью? Он говорит пророкам Вааловым: «Выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много, и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте». И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня. И читаю далее с 29 стиха. «Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения». Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Скажите, мои дорогие христиане, через сколько часов спокойной молитвы, вы устанете, а может быть, и сон сморит вас? Не удивляйтесь, это бывает не только с нами. Даже у апостолов в Гефсиманском саду это неплохо получалось задремать. А вот здесь... В истории, которую мы с вами прочитали, здесь эти лжепророки с утра до полудня, а затем и до времени вечернего жертвоприношения скачут, машут копьями и мечами. Скажите мне, откуда такая сила у этих исколотых, порезанных, истекающих кровью, да еще в сильную жару, не забывайте, это время трехлетней засухи? Откуда у них эта сила? Там накормили, Бог Ильи явился в огне на жертву. Ну а что же у пророка Ваала и Астарты? Явился ли их Бог? Да. Да, явился. Бог Ильи явил себя в огне на жертву. А вот Бог лжепророков явился в истязании этих бедных, заблудившихся людей. Они думали, своими прыжками и плясками и громким криком сведут огонь с неба. Вы думаете, сегодня что-то изменилось? Та же практика сохраняется во многих сегодняшних религиях, где громкими криками, пляской, громкой музыкой, прыжками, падениями пытаются явить Бога людям, а в других религиях затянут человека в смирительную рубашку закона и думают, что в этом тайна благочестия. Друзья мои, я говорю это не о каких-то религиях Востока или Африки, я говорю о так называемых христианских, возьмите это слово в кавычки, течениях. Дело в том, что если Бог, которого проповедует то или иное учение, не может явить себя в благочестии Бога, то он явит себя чудесами и знамениями ложными, а вот это уже и опасно. И об этом предупреждает Библия. Берегитесь, бодрствуйте. Это их Бог заставляет их резать себя и колоть свое тело. Помните, евангелисты описывают одержимых людей. Евангелист Марк описывает это, я читаю первую главу с первого стиха. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую, и когда вышел Иисус из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни». Правда, есть сходство с теми пророками во времена пророка Ильи? Второй пример нам записан в 9 главе этого же евангелиста Марка. 17 стих я читаю. «Один из народа сказал в ответ: „Учитель, Я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, 4 глава, 4 стих, я читаю. «Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Павел говорит, что есть ослепляющий и имеющий силу, и Павел называет его Богом века сего. Мы с вами взяли в основание сегодняшней радиопрограммы и рассуждения текст «И беспрекословно великое благочестие тайна Бог явился». Давайте в заключение нашей радиопрограммы сегодня попробуем определиться или прийти к одному мнению вот в каком вопросе. Вот тот Бог, давший силу пророкам Вааловым, был благочестивым Богом, а тот, что проявлял себя в гадаринских окрестностях, был благочестивый Бог. А тот, который издевался над бедным юношей, был благочестивым Богом. А тот, который ослепляет, это благочестивый Бог. А Бог, в которого ты веришь, это благочестивый Бог. Я задаю этот вопрос тебе, мой дорогой радиослушатель. Дай ответ сам себе. Ты испытал на себе благочестие Божие? Если бы вы спросили меня об этом, я бы ответил так. Если этот Бог только для евреев Бог, а не для всех народов, то этот Бог не благочестивый Бог, потому что его благочестие не полное, а значит не истинное. Дело в том, что в тайне благочестия, явленной Богом, в которого я верю, знаете, что провозглашено? Вот послушайте. «Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, проповедан в народах». Знаете, что это значит, проповедан в народах? Это значит, что он оказал честь не только еврейскому народу, через который суждено было прийти Христу. Написано «проповедан в народах». Не в народе, а в народах. А это значит, Христос есть Бог для всех народов. Он явил великую честь, непонятную людям честь, благую честь, честь для всех людей. Послушайте, вот что записано в Евангелии. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в сущности не боги». Не знав Бога, мы служили богам, которые в сущности не боги. Так почему же мы им служили? Да потому что были ослеплены всякими городничими, всякими судебными приставами, квартальными и прочими измами. В послании к Колоссянам апостол Павел просит, предупреждает об этих ослепляющих. Вот послушайте, вторая глава, послание к Колоссянам, с 8 стиха. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». И далее 16 стих. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего. а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом и не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Все истлевает от употребления. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, в смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Эти все ограничения имеют только вид мудрости, а мы хотим знать тайны благочестия. Для первоклассника 2 плюс 2 равно 4 – это великая мудрость. И это то, что нужно для ребенка. О законе написано, что он детоводитель ко Христу. Так неужели христианам всю жизнь нужно твердить «не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся»? Это имеет только вид мудрости. Согласитесь, глупо преподавать студенту высшего учебного заведения, что 2 плюс 2 равняется 4. Также глупо связывать христианина, прикоснувшегося и испытавшего на себе тайну благочестия уставами и законами, потому что это имеет только вид мудрости. Да, и еще. Если учитель придет в класс десятиклассников и предложит им решать примеры первого класса, то только по двум причинам. Или учитель хочет посмеяться над учениками, а ученики не имеют мудрости, чтобы понять это. Или учитель глуп и не понимает, что ученики его уже давно не первоклассники. Друзья мои, радиопрограмма подошла к заключению. Но тему о благочестии мы продолжим в следующей радиопрограмме, если Господь продлит жизнь. И мы с вами узнаем что-то еще интересное о Господнем жезле и посохе, о наказании Господнем и помазании, и все это, я надеюсь, будет помогать нам больше узнавать тайну благочестия. А сейчас я хочу, прежде чем попрощаться с вами, напомнить, что с вами была радиопрограмма «Мир вам», и я ее ведущий Игорь Пустынович. Мы встретимся с вами на следующей неделе в этот же час, на этой же волне и в этот же день. И еще. Программу «Мир вам» вы можете слушать с 5 различных радиостанций 7 раз в неделю. В Европе вы можете нас слушать каждое воскресенье в 23 часа на волне Тартусского семейного радио, а также в субботу в 4 часа и во вторник 15 часов, время московское. Жители Америки могут слушать нас в штатах Калифорния, Вашингтон и Орегон на волне Интеррадио, а также с радиостанции «Радио 7» в городе Портланд каждую среду в 1 час дня. Жители восточных штатов Америки, Охайо, Пенсильвании, Нью-Йорк, Мэриленд, Вест-Вирджиния, Вирджиния, Норт-Каролина, а также юго-восточная часть Канады могут слушать нас на волне АМ-1220 каждую субботу в 9 часов вечера. Вы также можете найти наш полный архив радиопрограмм в интернете на нашей страничке по адресу www.mirvamradio.org. Если у вас есть желание позвонить нам, наш телефон в Америке 949-464-78-26. 949-464-78-26. А теперь я прощаюсь с вами, желая вам Божьих благословений. До встречи!
Час і сумно, що розлуки час настав. Господня милість поєднала нас, і хочеться зустріти з вами знов. Господь ще подарує зустріч нам, якщо не на землі, то в небесах. Зустрінемося біля ніг Христа, де спокій, мир і радість у серці. Подяка до небес нехай летить за зустріч ту, що Бог нам дарував, за те, що Він був з нами кожну мить і кожного із нас оберігав. Господь ще подарує зустріч нам, якщо не на землі, то в небесах. Зустрінемося біля ніг Христа, де спокій, мир і радість у серцях. Господь ще подарує зустріч нам, якщо не на землі, то в небесах. Зустрінемося біля ніг Христа, де спокій, мир і радість у серцях. Вічно жить. Господь ще подарує зустріч нам, якщо не на землі, то в небесах. Зустрінемося біля ніг Христа, де спокій, мир і радість у серцях. Господь ще подарує зустріч нам, якщо не на землі, то в небесах. тебе.